Тема дня.
Марийский праздник цветов Пиледыш-Пайрем в этом году прошел в самый пока жаркий
Главная
день
тема
лета.
Этой четверти.
Субботу, 8 июня, солнце прогрело воздух в Петербурге и Ленинградской области до 32 градусов.
Еще мы съездили в родную деревню Насти Ивлеевой.
Под кронами деревьев в музее-усадьбе Приютино в Оселовском районе было свежо. Даже несмотря на то, что прямо на месте готовился горячий кофе,
чтобы поговорить с теми, кто знает вот эту самую носатую блондинку из программы «Орел и Решка» еще в те времена, когда по тем временам, когда она не была знаменита.
Начнем все-таки с гардемаринов, ладно?
Хорошо.
Картина дня.
Как заказывали. Мир снова сошел с ума, да, Светлана Дружинина снимает четвертый гардемаринов через четверть века после того, как история, ну, вроде как закончилась, по идее, вы помните, да. А съемки новых четвертых гардемаринов начались еще в прошлом году в Крыму, мы об этом уже рассказывали. А ныне процесс происходит в наших краях. Съемочная группа обосновалась в Петергофе, в интерьерах Большого дворца и Монпельера.
Действие картины разворачивается в 1787 году, в преддверии очередной русско-турецкой войны. Гардемаринам вновь предстоит выполнить тайное поручение императрицы, и с этим непростым заданием
национальный праздник марийцев Пиледыш-Пайрем.
Вся компания попадает
цветов,
в эти заговоры международных авантюристов и пытается
работ.
Справиться с ними. Кроме того, гардемарин помогает полковому Александру Суворову во время сражения за крымский государственный статус
ну,
и ежегодно отмечается, как и
общереспубликанский праздник. Зачем Светлана Дружинина пытается снова войти в эту воду, вот как сама она отвечает на этот вопрос?
Ну, только потому, что деньги появились. Есть такой банальный вам ответ, потому что я всякий раз, начиная с развала Советского Союза, прошу о продолжении гардемарина. Сценарий был замыслен и задуман очень давно, потому что еще был жив Владимир, царство небесное, Матвей Саратутин, еще, понимаете, но представленный еще. Всякий раз, когда мы собираемся, думаем, что делать дальше, всякий раз такими говорим, Господи, давайте их снимем из определенных сёчек. Перестану на ним попасть шпаками, пускай займутся своим нормальным делом.
Представители малокоренных народов. Со сцены звучала даже песня на французском языке.
Но здесь нужно отметить, что в нынешних гардемаринах снимается все та же старая гвардия, такая постаревшая, запыленная, но все еще боевая, вплоть до Михаила Боярского, которого вообще-то убили еще во второй части гардемарина.
Вот что сам Михаил Сергеевич говорит нам по этому поводу, когда съемки только начинались.
Шерлок Холмс тоже умер. Ничего, никто об этом не вспоминает. Я, так сказать, ориентируюсь на Конан Дойля, полагаю, что никому вообще до фонаря умер он или не умер.
Приехали
вот,
далекие
вот, появился,
территориально,
и появился.
Хотя близкие по крови что? Гости из
ну,
горно-марийского
вот,
района
он
Республики
же помер,
Марел.
Он
одевшись национальные костюмы артиста ансамбля Мирал Тенов,
оправдает его появление. Ну да, вот так случилось. И гардемарины менялись, ничего, песнями, ничего
и брендовым пирогом горно-марийский кравец.
В конце прошлого года в Республике появился новый национальный
бренд,
а сам
зарегистрирован
Роспатентом. Когда я с ним разговаривал по этому поводу, да, он был настроен вполне пессимистично.
Я, конечно же, понимаю, что два раза в одну воду вступить нельзя, вот в четвертый раз тем более, поэтому я напрягаю и Дружинину, и себя, чтобы понимать то, что Рэмбо 3, 4, 5, дальше все хуже и хуже, будет у мушкетера все хуже и хуже. Вот я надеюсь, что Светлана Сергеевна будет при этом исключением. Хотя никаких надежд на это сказать из-за имеющихся опыта у меня нет. Она же верит в это свято. Дай это
Бог. Кроме всего прочего, из вот этого маленького интервью с Михаилом Боярским, я знаю, что Михаил Сергеевич смотрел и «Рэмбо» и «3», и «4», и вот это все.
Боже мой, какая продвинутость, Михаил Сергеевич. «Рэмбо» смотрел. Здорово. Роль в картине исполняют хорошо знакомые актеры из предыдущих частей: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский, Ольга Машная. А на съемки в Петербурге выделено всего 3 дня. Большинство сцен снимается в Крыму, в Севастополе. Работа планируется завершить в 2020 году.
Осталось совсем чуть-чуть подождать, если это кому-то интересно.
Я думаю, что это всем интересно. Я думаю, что еще можно подсмотреть, как это происходит.
Ну, в принципе, да. Прямо сейчас я предлагаю объявить музыкальную паузу и послушать.
Сейчас мы слышали песню ансамбля «Шендер». Приятно удивилось, каким энтузиазмом поддерживают традиции и обычаи предков юное поколение. Молодежный ансамбль «Югорна» под управлением Екатерины Шабдаровой — это студенты, которые приехали в Петербург учиться, но сумели найти друг друга в большом городе, чтобы не только проводить вместе время, но и развивать и продвигать культуру своего народа.
Ну, так как я всегда выступала у себя в Марийском крае, когда переехала я в Питер, то я тоже нашла основной мишень Корна, с которой стала сотрудничать и выступать на разных мероприятиях, представляя нашу марийскую автономию. Вот я тоже хочу, чтобы у нас был свой марийский ансамбль. Смысл был в том, чтобы именно со своей марийской молодежью организовать какие-то мероприятия, какие-то танцы, какие-то песни. С двумя людьми, которых я пригласила в ансамбль, говорю, давайте мы создадим свой ансамбль, будем танцевать, петь, ну, вместе время проводить. Просто со своими хотя бы. Сейчас мы сами ставим танцы по мере возможности. У нас в ансамбле нет профессиональных танцоров. Мы пригласили сам Мариэл, хореограф, Мария Лазаревна Соловьева. И реально, как семья маленькая.
Во время праздника можно было побывать на Марийском подворье, попробовать национальные блюда, посмотреть выставку национальных кукол. Были подведены итоги творческого конкурса «Цветочная фантазия», в котором участвовали дети. И один из призов выиграл Алексей Азиков, который приехал вместе с мамой Ириной. Она впервые решила устроить персональную выставку своих картин из натуральных материалов.
Я приехала в Петербург, наверное, лет 18 назад. И я приехала работать. Устроилась на работу, и случайно я увидела курсы, на которых обучают изготовлению картин из природного материала. Начала на своей работе это применять. Я работаю в школе, я учитель технологии, поэтому я много чего умею.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Елинский.
Я Леся Крупанина, и мы говорим о том, что важного и интересного происходит в Петербурге.
А в этой части картины дня маленькая история о том, как Настя Ивлеева попала из деревни под Петербургом в список Forbes. Ну и немой вопрос, который я читаю в глазах Олеси Крупаниной. Кто такая Настя Ивлеева?
Слушай, ну маленький член, это не знаю. Ну типа, тебе сколько лет?
31.
Вот 31. Представь, что у тебя 31 год в стоячем состоянии.
Это кусок дико скандального интервью Насти Ивлеевой и Дудю. Ну, вы поняли, положено на музыку. Теперь это песня.
Музыкально очень хорошо.
Это вот то немного и цензурное, что там было в этой песне и в этом интервью. 28 лет девушке, у нее 18 миллионов подписчиков в Инстаграме. Она входит в список Forbes молодых звезд, которые что-то достигли до 30 лет. Ее рекламный гонорар начинается от миллиона рублей. Здесь нужно вспомнить, что еще совсем недавно Настя Ивлеева не могла позволить себе не то что обед в ресторане, да, но скидывалась с подружкой на покупку Сникерса.
О, боже мой, как это трогательно. Девушка родилась в деревне Разметелево, в Селожском районе, между прочим. И там ее хорошо помнят. Вот, например, ее первая учительница Любовь Васильевна.
Девочка Настя сделала на самой последней партии слева. С такой коротенькой стрижечкой, похожей на короче. Очень симпатичная и очень приятная девочка. Сейчас она, мне кажется, более такой человек. А все в ней была очень сдержанная, очень воспитанная. Училась хорошо. Не отлично, но хорошо. Увлекалась рисованием. Очень ей нравилось рисовать.
Конечно, всего, о чем говорит Евдокия Соловьева, мало чтобы получила.
Отношениями к жизни не жаловалась ни на кого, поэтому мальчишки ее не обижали в этом плане. Я бы не сказала, что она была очень интенсивная. Она как раз-таки более скромная. Мне почему-то всегда казалось, что она очень скромная. Она могла участвовать в каких-то мероприятиях, там, сценки, еще что-то. Она показывала свою внутреннюю раскрепощенность только там. А так она была очень сдержанная и спокойная. Я за нее очень рада. Я рада, что она добилась. Я просто говорю, что я не ожидала от нее вот таких лидерских качеств, что она пробивает себе дорогу. Потому что она ведь человек такой, говорю, что из обычной простой семьи. Мама ей не могла многим помочь добиться этого. Она потихонечку сама, в третьем классе, когда уходит, кем я хочу быть. И в пятом классе выдаем ему своих плесночки. Я вот сейчас точно не могу. Но то, что она не хотела быть вот такой медийной личностью, это точно. Скорее всего, была какая-то такая вот простая. Там, хочу быть учительницей, хочу быть врачом, хочу там вот такие вот. У нее не было такого, что она там хочет такие вот журналистки или еще как-то там телеведущие.
Я в детстве хотела стать геологом. Но с тех пор любовь к толстым свитерам и ношение бороды.
Слушай, нас что-то сближает, потому что я в детстве хотела стать археологом.
Вот, а Настя Ивлеева, ну, мы слышали, хотела стать учителем. Вот, стала телеведущей, блогером, инстаграм-дивой с миллионами подписчиков.
Ну и слава богу.
Вот, а детство вообще-то было трудным. Настя Ивлеева росла без отца, он ушел из семьи практически сразу после появления Насти на свет. Мама работала дояркой в совхозе, встретила другого мужчину, родила еще одного ребенка и снова осталась одна, уже с двумя детьми.
Ну, умница, учит жизнь людей, а некоторых нет. Ныне мама Насти Ивлеевой, фигурант из списка Forbes, все еще живет в Разметелево, в двухкомнатной квартире, в старенькой панельной пятиэтажке. Это, кстати говоря, как-то должно характеризовать, на мой взгляд, Настю. Наталья очень скромная и, по словам местных, не хочет уезжать из родной деревни. Очевидно, потому что ей нравится очень жить в этой панельке и двухкомнатной старенькой разваливающейся квартире.
А, погоди, послушай, что говорит сосед.
Хорошо.
Мама в магазине работает, вот там, продавцом там в магазине работает. Я не знаю, но хорошая девочка была, когда в школу ходила. Но я же с молодежью не гуляю, не говорю, как она вела себя. Я не могу вам сказать. А так нормально проходили, здоровались.
Маме, кстати, всего 48 лет. Дочка ее навещает, несмотря на загруженность на работе. По ее словам, по словам мамы, у них очень хорошая, любящая семья. Успех – это результат воспитания. Воспитание в любви и строгости.
Вот к чему приводит воспитание в любви и строгости. Attention, родители. У вас дочка Forbes, а вы старенькие двушечки в разваливающейся многоэтажечке. Во все